Бисмиллах, альхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи васхаби ва ман валя маба. Сегодня возвращаемся немного назад по книге, то есть то, что мы взяли газват бани лихьян, после этого берем газват зикарат, то есть вот это вот сражение газвату зикарат произошло сразу после Худайби. Поэтому мы договорились, то, что отложим его немного назад. Поэтому сегодня вот назад и возвращаемся. Так, здесь необходимо отметить, что такое зукарат. Что касается того, как это пишется, то мухаддисы говорят карат, то есть с фатхой над каф. А что касается ахлюллюга, то есть ученых арабского языка, то они говорят курат, то есть с даммой над каф. И что касается того, что такое карат, то говорит, это гора, то есть это черная гора, которая находится на северо-востоке от Медины, 40 километров от нее примерно. Зулкарат – это такая гора черного цвета, которая находится северо-восточнее Медины, примерно на расстоянии 40 километров от нее. Говорит Хафиз ибн Касир, «Сумма гара ба'да кудумиха аль-Мадина билаяль Уйейна ибн Хисн». Говорит, после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прибыл в Медину, что касается Хафиз ибн Касира, то он имеет в виду после Бану Лихьян, а мы имеем в виду после Худайби, то есть когда вернулся после Худайби, что получилось? Через несколько ночей после этого Уйейна ибн Хисн напал «Аля ликах ибн Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-Лати билгаба», то есть на верблюдов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые паслись билгаба, то есть место, которое называется габа, то есть как лес. То есть такое место, где было много деревьев, то есть густых деревьев, и там паслись верблюды садака, то есть закятные верблюды. Еще раз. Говорит сумма агара ба'да кудуми аль-Мадина билаяль Уйейна ибн Хисн фи бани Абдилля ибн Гатафан. После того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вернулся в Медину, через несколько ночей после этого Уйейна ибн Хисн, это один из всадников, многобожников, из бану Абдулла ибн Гатафан, напал, говорит, на ликах. Ликах, мы сказали, это что? Это наха, то есть верблюды или верблюдицы, которые дают молоко. Обычно так называются молочные верблюдицы. Говорит, и эти верблюды принадлежали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, имеется в виду жителям Медины. Аллати бильгаба, и паслись они в местечке, которое называется Аль-Габа, как мы сказали, место, в котором густые деревья, что-то подобное лесу. Говорит, фастакаха ва катала раияха, и он увел этих верблюдов и убил их пастуха. Ва ху раджулю мин гифар, а этот пастух был одним из представителей племени гифар. Ва ахазу умраата, и взяли в качестве пленной его жену. То есть он там пас животных, то есть был он и его жена. Его убили, а его жену забрали с собой. То есть вместе со скотиной забрали также его жену. Здесь необходимо отметить то, что это происходило с утра, во время рассвета, то есть когда еще было темно и толком не было видно, что происходит. Поэтому что мусульмане об этом не узнали сразу. То есть эта весть не дошла сразу до Медины. Факана ауаля ман назира бихим Салама ибн Амар ибн Аква аль-Аслами. Говорит, и первый, кто узнал о них, то есть назира бихим имеется в виду алима бихим. То есть первым, кто узнал о них, был Салама ибн Аква аль-Аслами. Что касается Салама ибн Аква аль-Аслами, то почему он узнал об этом впервые остальных? Потому что он, а также один из рабов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которого звали Рабах, они как раз находились недалеко от этого места. То есть он был на лошади Тальха ибн Убайдилля и находились недалеко от этой местности. Поэтому узнали об этом первыми. И Салама ибн Аква отправил вот этого Рабаха, то есть раба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Медину. То есть поручением, чтобы он известил жителей Медины о том, что произошло. То есть то, что угнали их скот. Говорит, да, и что касается самого Салама ибн Аква, то ему в это время было примерно 20 лет. То есть он еще был молодым человеком, около 20-летнего возраста. И приходит в его биографии то, что он был очень быстрым на бег. Бегал так быстро, что обгонял лошадь. То есть если бежал, допустим, он и скакал рядом с ним всадник на лошади, то он обгонял эту лошадь так, что этот всадник оставался настолько далеко, что его не было даже видно. То есть он уходил из поля зрения. То есть таким быстрым бегом отличался вот этот сподвижник Салама ибн Аква. Говорит, «Суммам ба'аса пи талабихим машиян, вакана ла юзбак». Видишь, и он, говорит, сразу отправился за ними машиян, пешим ходом, не имеется в виду пешком здесь. Имеется в виду, то есть то, что он не был фарис, не был всадником, но был каким? Маши. То есть бежал на ногах. Говорит, вакана ла юзбак. И он отличался тем, что никто не мог его обогнать. То есть бегал так быстро, что никто не мог его обогнать. Говорит, фаджа'аля ярмихим бин набль ва якуль. И он начал, то есть догонять их и обстреливать их стрелами и с каждой стрелой приговаривать. Худха ана ибн аква. Возьми это, я ибн аква. То есть приходит у Ибн Исхака и в других источниках то, что он обычно попадал в лопатку. То есть попадает в лопатку, то есть в зону сердца. И когда видел, что стрела попала врагу в лопатку, он произносил вот эту фразу. Худга, возьми ее, то есть возьми, это твоя стрела. Ан ибн аква, я ибн аква, вальем йома рудба. И сегодня день рудба. Рудба, то есть подлецы, то есть нехорошие люди, что называется. Так, то есть вы подлецы, угнали у нас скотину, сегодня ваш день. Поэтому получайте ваши подарки, что называется. Так, получайте ваши стрелы, ваши лопатки. Я мне ли А, аль-лиам. Видишь, под словом ар-руда имеется в виду аль-лиам, то есть подлые люди, те, которые угнали скот. Вастарджа амма макана фи айдихим. И говорит, что не переставал гнаться за ними Салема ибн Аква, пока не вернул всех верблюдов, которых они угнали у жителей Медины. То есть всех одного за другим он забирал. Говорит, валямма вака ас-сариху филь Медина, хараджа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи джамаа мин аль-фурсан. Говорит, и когда ас-сарих, то есть известие, громкий голос, то есть извещающего, пришел в Медину о том, что произошло, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям в целой группе всадников выехал, то есть в эту сторону, в сторону тех, кто убежал и угнал их скот. Здесь можно себе отметить то, что среди всадников вместе с пророком саллаллаху алейхи ва саллям был Абу Катада, Аль-Хариф ибн Рабии Аль-Ансари. Также Мухрис ибн Надла. О нем, то есть о Мухрисе ибн Надла дальше придет еще. Он скончается в этом походе. Мухрис ибн Надла. А также Аль-Мигдад ибн Аль-Асвад. Биляль. То есть из известных сподвижников были вот эти вот сподвижники. Биляль, Аль-Мигдад ибн Аль-Асвад, Мухрис ибн Надла, Абу Катада и другие. Фаляхику Салама ибн Аль-Аква. И они, говорят, догнали кого? Салама ибн Аль-Аква. То есть и приходит в этой истории то, что Салама ибн Аль-Аква замучил этих людей, которые угнали скот. То есть бежал с ними вслед, один за другим, стрелял в них стрелами, одного за другим убивал. Если кто-то из них поворачивался в сторону его, то есть чтобы его остановить, то есть он же один, чтобы его остановить, то он прятался за деревьями или за камнями и опять-таки что стрелой повергал этого человека и дальше бежал за остальными. И так бежал с ними, начиная с самого фаджра и до самого магриба, и не давал им покоя. И приходит то, что они останавливались в некоторых местах для того, чтобы попить воды, и он нагонял их, и они даже не успевали попить ни глотка и бежали дальше. Также приходит то, что когда они бежали от него, то есть они бросали свои тяжести, то есть то, что тяжелого у них есть на лошадях, как еду, свои копья, все, что у них есть тяжелого, то есть военное вооружение, снаряжение, все это скидывали с лошадей, для того, чтобы им было быстрее скакать. И Салям ибн Аква все эти вещи аккуратно обкладывал камешками, для того, чтобы указать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, который за ним сейчас там должен его догнать, то есть приедет, всадники же сейчас едут же за ними, им оставлял все, покрывал камешками, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, распознавал, что это является трофеями. И говорит, скинули они больше 30 копий, 30 того и тому подобное. То есть их было несколько десятков человек. И нагонял их один за другим. Говорит, если же они заходили где-то в горы или в какие-то узкие ущелья, то я, говорит, забирался на самую высокую гору или на самую высоту горы и, говорит, начинал их обкидывать камнями. То есть не давал им покоя. И они удивлялись, что это за человек, который гонится за ними с самого утра и не дает им даже минуты передышки. И постоянно, что гнался за ними и замучил их. Говорит, «Вастарджиу аль-лика». Фаляхику Салама ибн Аква. Видишь, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что со своими всадниками догнали Салама ибн Аква. Вастарджиу аль-ликах, вернули себе всех этих верблюдиц. Вабалага ан-набию, саллаллаху алейхи ва саллям, маан юкалу лаху зулкарат. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, достиг воды оазис, то есть местности, которая называется Зулкарат. Еще некоторые говорят гора, некоторые говорят вода. То есть, возможно, была и вода, и гора, или вода была названа по названию горы. Говорит, фанахара лакхатан миммастарджиа. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, зарезал одну из этих верблюдец. Для чего? Для того, чтобы накормить людей, накормить всадников и так далее, которые были в этом военном походе. Нам здесь можно у себя подписать то, что приходит в достоверных источниках, то, что Биляль, радиаллаху анху, готовил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, из этого верблюда еду. То есть он готовил еду, приходит то, что он жарил для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, кабит, то есть печень этого верблюда, и синам, то есть его горб. Такое приходит указание. Говорит, ва акама хунака йоман ва лейля. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда к этому месту добрался, то есть все верблюды уже были возвращены, более того, многие из видов вооружения у этих людей были собраны, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, остался в этом месте один день и одну ночь. Сумма раджиа иля аль-Мадина. И затем вернулся в Медину. И приходит то, что эти люди до ночи доскакали до местечко Гатафан, то есть до племени Гатафан, имеется в виду так, и остановились у них покушать. И только, говорит, они приготовили еду и хотели уже сесть покушать, как, говорит, увидели, говорит, большую пыль. И подумали, что это пророк со своими всадниками, и опять встали и ускакали. То есть не смогли ни попить в этот день нормально, ни поесть в этот день нормально и тому подобное. То есть Аллах Субхану ва Тааля сделал им это их действие настоящим азабом, что называется, так, настоящим мучением для них. وقتل في هذه الغزوة الأخرم. Говорит, и в этом военном походе был убит Аль-Ахрам. Нам Аль-Ахрам это что? Лакаб, то есть его прозвище. Нам, и он был из фурсан, также из всадников, и был первый, кто нагнал из всадников этих многобожников. То есть он догнал Салима ибн Аква, но Салима ибн Аква не пускал его. Говорил, я боюсь тебя к ним пускать, что они причинят тебе что? Смерть или убьют тебя и тому подобное. И Аль-Ахрам говорит, ва хуа Мухрис ибн Надла радиаллаху анху. Его звали Мухрис ибн Надла. Он попросил Салима ибн Аква пропустить его, то есть чтобы он не задерживал его и чтобы не мешал ему получить шахаду. И действительно, что говорит, «Каталаху Абдур-Рахман ибн Уйейна». То есть что получилось? Он сразился с одним из этих людей, то есть с одним из угонщиков, которого звали Абдур-Рахман ибн Уйейна. И Абдур-Рахман вот этот вот убил его. То есть приходит то, что Мухрис ибн Надла обрубил его коня, то есть для того, чтобы тот не мог скакать. И затем они сразились уже на ногах. И вот этого человека, Абдур-Рахман ибн Уйейна, убил Мухриса ибн Надла, затем сел на его лошадь и ускакал на ней. Говорит, «Ва тахавваля аля фараси». Видишь, сел на его лошадь. Почему на его лошадь сел, а не на свою? Потому что своя оказалась уже обрубленной, все, негодная для того, чтобы на ней скакать. Поэтому сел на вот эту вот лошадь, запрыгнул на нее и ускакал. «Фахамаля аля Абдур-Рахман Абу Катада факаталяху». И тогда, говорит, Абдур-Рахман этого ибн Уйейны нагнал Абу Катада. Абу Катада, как мы сказали, аль-Харис ибн Рубии аль-Ансари, также был одним из всадников в этом военном походе. Он нагнал этого Абдур-Рахмана ибн Уйейны и, что называется, ткнул его сзади, то есть убил его мечом. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно этого, то есть когда наступило утро, сказал то, что лучший из наших всадников это Абу Катада, то есть в этом военном походе, а лучший из наших пеших это, понятно кто так, Салама ибн Аква. Говорит, «Вастарджи аль-Фарас», и Абу Катада, то есть обратно забрал этого коня. «Ваканат ли Махмуд ибн Маслама». И конь вообще в своей основе принадлежал кому? Махмуду ибн Маслама. Значит, на этом коне, на коне Махмуда ибн Маслама, кто на нем скакал? На нем скакал Мухрис ибн Надла. Потом, когда Мухрис ибн Надла был убит, на него сел Абдур-Рахман ибн Уйейна и угнал этого коня также. Потом Абу Катада его убил и этого коня забрал. وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. А вот та женщина, которую, помните, в плен взяли, то есть жена вот этого пастуха, которого они убили, она говорит, что на верблюдице пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, вернулась к ним, то есть сбежала от них на верблюдице посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. وقد نذرت, и при этом дала обет, то есть обет Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. То, что если Всевышний Аллах субхану ва тааля спасет ее на этой верблюдице, то она ее зарежет, то есть принесет в жертву Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Нам это является чем? Обетом. Касательно того, чем человек не владеет. То есть это не ее верблюдица, верблюдица пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и запрещено в шариате давать обет относительно того имущества, которым ты не владеешь. Факаля Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, бейса маджизатха, как же плохо то, как ты ее отблагодарила. То есть эта верблюдица тебя привезла, что называется, так ты на ней спаслась, и говорит, взамен и в благодарность этого ты дала обет, что ты ее зарежешь. То есть это говорит, что наихудшая благодарность, наихудшее возмездие. «Ля назара ли бни Адам фима ля ямлик». Говорит, не имеет права давать обет сын Адама, то есть имеется в виду человек, относительно того, чем он не владеет. «Ва ля фима асия», а также относительно того, что является грехом. Нам этот хадис приводит имам Муслим, то есть относительно обета, и является достоверным. Говорит, «Ва ахаза на ката». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, забрал у нее ее верблюдицу. То есть эта верблюдица не была зарезана, но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ее забрал себе, так как это была верблюдица его. «Ва хадрава Муслим фи сахихи ан Салама ибн аль-Аква фи хазиль кисса». Говорит, и имам Муслим передает в своем достоверном сборнике от Салама ибн аль-Аква вот эту вот историю, в которой приходит «Фараджана иляль Мадина». И тогда мы вернулись куда? В Медину. И приходит, если брать эту историю пообширнее, то приходит то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после этого дал Салама ибн аль-Аква двойную долю трофеев. Две доли. Как за всадника, так и за кого? За пешего. То есть почему? Потому что он был подобен всаднику. То есть бежал быстрее, чем всадники. То есть за то, что он бежал как человек, ему дали долю трофеев какую? Как обычного пешего военного. Так, а за то, что он бежал быстрее, чем лошадь, ему дали долю всадника. И также приходит то, что когда они возвращались в Медину, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посадил Салама ибн аль-Аква за собой, то есть сзади себя. Говорит, когда они ехали, то есть уже добирались до Медины, один из ансаров начал громко кричать. То есть, есть ли тот, кто хочет посоревноваться в беге? То есть, кто посоревнуется со мной в беге? То есть, кто меня попробует обогнать? Говорит, и Салама ибн Аква попросил разрешения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, можно я с ним посоревнуюсь? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, иначе это, если хочешь, спускайся и беги. Потом они договорились бежать, и Салама ибн Аква, что называется, дал тому человеку из ансаров фору. То есть, говорит, когда он уже пробежал там одну или две долины, или один или два холма, я, говорит, что потом пустился за ним в бег. Но, говорит, первые две-три долины я, говорит, бежал медленно. То есть почему? Как опытный, что называется, тот, который занимается бегом, то есть опытные люди, допустим, когда марафон бегут, они же не бегут сразу силой. То есть бегут сначала медленно для того, чтобы сэкономить силы. А потом уже, когда остается немного времени до финиша, то есть прибавляют и обгоняют уставшего соперника. Он то же самое, говорит, сделал. Вначале, говорит, бежал начал медленно, для того, чтобы сэкономить силы, а потом, говорит, когда уже оставалось немного, прибавил шутту, как бы прибавил вес в беге и начал его, говорит, что активно догонять. И когда, говорит, уже догонял его, то есть постучал ему по лопаткам, то есть уже в беге, они оба бегут, и он ему стучит по лопаткам, говорит, кажется, тебя обогнали. И таким образом, что произошло у них соревнование до Медины. Говорит, «Фалам нальбас илля салаф лаяль». Говорит, Салама ибн Аква в этом хадисе у имама Муслима, когда мы вернулись в Медину, то есть вот с этого военного похода Зулхарат, мы, говорит, не пробыли и трех ночей в Медине, хатта хараджна ля Хайбар, как вышли куда? На Хайбар. Говорит, ва ля'алля хаза ус сахих, валлаху та'аля алам. И говорит, наверное, это мнение является более правильным, и одному Аллаху лучше известно. Почему сказал об этом Хафиз ибн Касир? Потому что, как мы видим, Хафиз ибн Касир поместил вот эту битву Зулхарат далеко до Хайбара, еще до Худайбии поместил. А видишь, приходит в словах Салима ибн Аква у имама Муслима явный контекст. То, что после битвы Зулхарат сразу через 3 дня они отправились на Хайбар. Отсюда понимается то, что Зулхарат был после Худайбии, но до Хайбара. После Худайбии, но до Хайбара. Вот этот вот порядок необходимо запомнить и не путаться. То есть у нас в книге порядок приходит какой? Неправильный. Вот это поняли или нет? Что касается этого военного похода, иншаллах, все понятно, без нельзя. Теперь перейдем куда? Теперь... То есть оставим Газват Банил Мусталиб, потому что мы его уже разобрали давным-давно, также Кассатуль Ивк, также Газватуль Худайбия, потому что мы его разбирали на прошлом уроке, так и сейчас перейдем куда? На Газват Хайбар. Следующий раздел Фаслун Газвату Хайбар, то есть военный поход на Хайбар. Здесь необходимо отметить то, что Хайбар и его завоевание является ничем иным, как обещанием от Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, его посланнику, а также сподвижникам после Худайбии. То есть после того тяжелого случая, что произошло в Худайбии, после того, как люди вернулись оттуда обратно, так и не войдя в Мекку, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля за терпение сподвижников обещал им новые завоевания, обещал им маганим, то есть различные трофеи. Сказал ва асабахум фатхам кариба, то есть в суре Аль-Фатх, сказал, и он наградил вас ближайшим завоеванием, ва маганима касира ахузунаха, и маганима касира, то есть большим количеством трофеев, которые вы возьмете. И это как раз и есть Хайбар, то есть битва при Хайбаре. Поэтому на Хайбар не вышел никто, кроме тех, кто участвовал в Худайбии. То есть вот эти вот 1400 сподвижников, которые были при Худайбии, именно они только лишь отправились куда? На Хайбар. Больше никто из сподвижников туда не поехал. И в действительности после завоевания Хайбара сподвижники взяли очень большие трофеи, то есть большое количество трофеев, так что некоторые из сподвижников даже говорили, мы не ели досыта, пока не открыли Хайбар. После открывания Хайбара начали есть досыта. Говорит Хафиз ибн Касир, «Валямма раджа, саллаллаху алейхи ва саллям, иля аль-Мадина, акама биха иля аль-Мухаррам». После того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вернулся в Медину, то есть он имеет в виду после Худайбии. Говорит, он находился в Медине месяц Зульхиджа, остаток месяца Зульхиджа, а также Мухаррам, минас-сана ас-сабиа, из 7-го уже года. Значит, Худайбия у нас, как мы помним, была когда? Зулькаада, месяц Зулькаада 6-го года, так что они находились там, Худайбия, около 20 ночей. Затем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вернулся в Медину, пребывал в ней остаток 6-го года и начало 7-го года. То есть первый месяц года у нас какой? Мухаррам. Этот месяц пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был где? Был в Медине. Говорит, фахараджа фи ахирихи иля Хайбар. И в конце этого месяца выступил в сторону Хайбара. Ва нукиля ан Малик ибн Анас, рахимахуллах, анна фатха Хайбар кана фи санати сит. Говорит, а от имама Малика передается то, что завоевание Хайбара было в 6-м году хиджри. Валь джумхур аля анна фи санати саба. Но большинство ученых говорит о том, что это завоевание Хайбара было уже в 7-м году. И действительно это мнение является более верным, и оно подтверждается доводами. Сначала Худайбия, после этого только Хайбар. Да и почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел в Хайбар? У него же был заключен договор с многобожниками о ненападении. Почему он вышел в Хайбар и начал у них нападать? Во-первых, этот договор был только с кем? Только с курайшитами, то есть с этим конкретно племенем. Во-вторых, в Хайбаре не жили многобожники как таковые, а жили кто? Иудеи. То есть они тоже одни из представителей многобожия, но они считаются за кого? За Ахлюль-Китаб, то есть за обладателей Писания иудеев. «Уа амма бну хазм фа ангу, анна афисана тисит биля шак». Говорит, а от Ибн Хазма передается то, что битва при Хайбаре была в 6-м году хиджры без сомнений. «Вазалика бинаан алай салахи». И это слово его является верным. Почему? Потому что оно строится на его истилях, то есть отдельной терминологии. «Ва хуа анну яра анна ауваля синин аль-хиджрия шахру рабиа аль-ауваль». Говорит, потому что он, у него другой календарь. То есть у всех мусульман календарь какой? Начинается с месяца Мухаррам. Мухаррам, Сафар, потом рабиа аль-ауваль, потом рабиа аль-сани. А говорит о Ибн Хазма, по его календарю год начинается когда? В Рабиуль-Ауваль. Значит, получилось то, что поход же на Хайбар был когда? То есть в месяце Мухаррам или в конце месяца Мухаррам, значит месяц Сафар непосредственно происходил. Сафар до Рабиуль-Ауаль или после? До Рабиуль-Ауаль. А значит, по его календарю, по календарю Ибн Хазма, то есть седьмой год еще не был наступившим, поэтому это был шестой год. Понятно, почему он сказал, что Хайбар был, несомненно, в шестом году хиджры. Говорит, «Аллази кадима фиги Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям иля аль-Мадина мухаджиран». Почему Ибн Хазм выбрал такой календарь? Говорит, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прибыл в Медину именно в месяц Рабиуль-Ауаль, то есть совершая хиджру из Мекки. «Валякин лам ютаба алей». Но, говорит, никто за ним в этом не последовал. То есть мусульмане не приняли этого календаря. «Идль джумхур аля анна ауаля тарих мин мухаррам тилька сана». И большинство ученых, и вообще большинство мусульман на том, что исторический календарь, год, начинается с месяца Мухаррам этого года. Какого года? Седьмого года или какого? Мухаррам имеется в виду с года переселения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это первый год хиджры. «Вакана ауаля ман арраха бизалика Яля ибн Умайя биль Яман». Говорит и приходит, то есть в некоторых источниках, то, что первым, кто начал этот календарь, то есть хиджрийский календарь, был Яля ибн Умайя из Йемена. То есть он, еще находясь в Йемене, начал этот календарь. «Камараваху имам Ахмад ибн Ханбаль». Как это сообщение передает имам Ахмад ибн Ханбаль. Но в этом сообщении есть прерванность. Говорит «Вакиля». И второе мнение относительно этого, можно здесь записать, то, что вот это мнение как раз и является наиболее распространенным. Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, то, что начал хиджрийский календарь Умар ибн Хаттаб. Вазалика фи санати ситта ашара, кама бусита залика фи мавдиин ахар. И календарь начался у мусульман в 16 году. То есть, после уже смерти пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, в 16 году Умар ибн Хаттаб начал календарь. Но начал его с какого года? С года переселения пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Значит, этот его год, который начался календарь, уже не был первым годом, то он считался каким годом? 16-м годом. А Хафиз ибн Хаджар у себя указывает на то, что это было в 17-м году. То есть здесь Хафиз ибн Касир говорит, в 16-м году начали исчислять этим календарем хиджрийским. А ибн Хаджар говорит то, что это началось в каком? В 17-м году хиджры. Так, и кто-то может спросить, почему Умар ибн Хаттаб начал исчисление с месяца Мухаррам, а не с месяца Рабиуль-Ауаль. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, же хиджру сделал с Рабиуль-Ауаль. Почему? Потому что сказали, то есть некоторые из ученых, потому что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, взял твердое намерение на переселение именно в месяц Мухаррам. Поэтому они сделали вот этот вот месяц первым месяцем в году. И также необходимо указать то, что это Умар ибн Хаттаб сделал также по совещанию со сподвижниками. И на это, то есть на то, чтобы год хиджрийский начинался именно с переселения пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и именно с месяца Мухаррам, на это ему указали и посоветовали Усман ибн Аффан, а также Али ибн Аби Талиб. И сам Умар ибн Хаттаб также с этим мнением согласился. Так, это что касается хиджрийского календаря, с какого числа он начался и тому подобное. Почему этот разговор и эту тему здесь Хафиз ибн Касир упомянул? Из-за ибн Хазма, у которого был немного другой календарь. Говорит Хасара, саллиллаху алейхи ва саллям, илейха. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, то есть выехав из Медины, направился в сторону Хайбара и продвигался в его сторону. Вастахлафа аляль Медина Нумейля ибн Абдилля аль-Лейси. И говорит, оставил управлять Мединой Нумейлю ибн Абдилля аль-Лейси. Это мы уже упоминали вскользь на одном из первых уроков, на одном из прошлых уроков. И говорили то, что более верно, это то, что приходит в Задуль Маат, о том, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, оставил над Мединой, то есть когда уехал в этот военный поход, не Нумейля ибн Абдилля аль-Лейси, а Сибаа ибн Урфута. Сибаа ибн Урфута. Об этом мы уже говорили. И это подтверждается хадисом от Абу Хурейры, который приходит у имама Ахмада с крепким снадом. Абу Хурейра говорит, прибыл в Медину, прибыл к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, в Медину и увидел то, что пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, в Медине нет. То есть он уехал с войсками куда? На Хайбар. А говорит, над Мединой он оставил Сибаа ибн Урфута. То есть это явное заявление о том, кто был оставлен в Медине. Так, а что касается слова ибн Касира, о том, что оставлен над Мединой был Нумейля ибн Абдилля аль-Лейси, то это он взял у ибн Исхака. Это приходит таким образом у ибн Исхака. Ибн Исхака указывается, также у ибн Хишама, соответственно, то, что знамя в этом походе было дано Али ибн Аби Талибу, и то, что оно было белого цвета. Говорите, когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, добрался до Хайбара, то он устраивал осаду этой местности хиснан-хиснан, то есть одна крепость за другой. И вот здесь вот важный момент, на который необходимо указать, то есть для того, чтобы нам представлять, что и как происходило, здесь можете у себя отметить то, что Хайбар, вот эта местность, она на самом деле это не какая-то маленькая местечко и тому подобное, но это довольно большая, огромная местность, в которой жило большое количество кого? Иудеев. И эта местность очень богатая была зуро, то есть посевами, также пальмами, также разрозненными домами и тому подобное, и участками земель. То есть земля там была очень плодородная. Здесь у себя отметьте то, что Хайбар состоял из трех больших регионов или больших местностей, больших округов. Названия их были следующими. Ан-нитат, ан-нитат, та марбута на конце, посередине та твердая. Ан-нитат, второе аш-шик, и третье аль-катиба. И третье аль-катиба. То есть первым по дороге из Медины, если из Медины ехать в сторону Хайбара, вставала вот эта вот местность, ан-нитат или по-другому ан-натат. Затем после нее была местность их аш-шик. И затем только что самая последняя аль-катиба. И вот эта вот первая местность, ан-нитат, она была самой усиленной, самой укрепленной, состояла из очень серьезных крепостей, взять которые было действительно нелегко. И вот этот вот ан-нитат, в свою очередь, почему мы поговорим о нем более подробно, потому что именно относительно него происходила долгая осада пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и их сподвижников. То есть они долго вот эту вот первую местность осаждали, не могли ее никак долгим образом взять. Вот этот вот нитат, он состоял из трех крепостей, то есть из трех еще внутри местностей, которые также, как бы каждая из них была еще окружена крепостями и состояла из крепостей. А эти крепости, Хисну Наим, это самая первая крепость, которую осаждал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, она была в местности нитат, и самой на ее передовой был какая? Хисн, какой крепость? Крепость Наим. И в ней находился один из героев, что называется, иудеев, которого звали Мархаб. Мархабуль-Ягуди. Он был их главным героем в различных сражениях. Он также постоянно выходил на Мубараза, то есть на личные сражения, и был известным всадником и тому подобное. Он жил именно вот в этой крепости Хисн Наим. И также в ней же жил его брат Ясир. И придет у нас, или здесь точнее не приходит, но просто от себя приведем, то, что когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прибыл в Хайбар, он прибыл туда ночью и ждал, пока наступит рассвет, потому что он нападал всегда с утра. И когда иуды, то есть иудеи, вышли со своими колхозными орудиями, имеется в виду различные лопаты, различные что, моты и тому подобное. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, начал на них надвигаться. И когда они увидели войско Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они сказали: «Валлахи Мухаммад, Мухаммаду аль-Хамис». То есть, клянемся Аллахом, прибыл Мухаммад. Мухаммад и Хамис. Что такое Хамис? Четверг? Нет, здесь под Хамис имеется в виду войско. Почему оно называлось Хамис? От слова «хамса» — пять. Потому что оно состояло из пяти частей. То есть, правая сторона, левая сторона, сердце, перед и конец. То есть, задняя часть войска. Когда они его увидели, то есть сразу поняли то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел их завоевывать. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аллаху Акбар, Хариб аль-Хайбар». То есть «Аллаху Акбар», то есть «Хариб аль-Хайбар», что называется, разрушился Хайбар. То есть мы взяли Хайбар. И затем началась осада вот этих вот крепостей. И к ним вышел вот этот вот человек, Мархабуль-Ягуди, и позвал кого-либо из мусульман на что? На личное сражение. И к нему на личное сражение вышел Амир. А Амир – это дядя Салама ибн Аква. То есть про него так и говорится: Амир, амму Салама ибн Аква. А кто такой Салама ибн Аква? Только что еще три дня назад он уже что отметился в битве или в военном походе Зулкарат. А здесь его дядя вышел на Мубараза на личное сражение с этим Мархабом аль-Ягуди. Но когда они еще только на Хайбар ехали, то есть вот этот вот Амир, дядя Салама ибн Аква, он приговаривал громко стихи, то есть для того, чтобы воодушевить войска на что? На сражение. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, узнал его, когда услышал вот эти вот стихи, он сказал: «Ман хаза», кто это? Почему опять-таки говорим, не узнал его? Потому что он был опять одет в военное вооружение. То есть люди не видны, только глаза видны. Сказал: «Ман хаза», он сказал: «Ана Амир», это я Амир. Он сказал: «Гафара лака руббук», да простит тебе твой Господь. И было известно у сподвижников, то, что если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, просил прощения за кого-то конкретного из мусульман, то это означало то, что он погибнет шахидом в одной из битв. Поэтому даже Умар ибн Хаттаб, находясь на верблюде, сказал: «О посланник Аллаха, если бы ты нам оставил Амира, чтобы мы могли еще насладиться общением с ним». То есть все поняли то, что он погибнет в этой битве. И действительно, Амир вышел против этого человека, против Мархаба аль-Ягуди. Они сразились, и Мархаб ударил его по его щиту. И получилось такое то, что меч самого Амира отскочил в него. То есть попал в него самого, сам себя, что называется, убил, получается. И попал в него. И таким образом Мархаб победил в этом сражении. И тогда люди, то есть отошли немного от этих крепостей для того, чтобы уже устраивать какую долгую осаду. И люди начали приговаривать, и среди них Усейд ибн Хугаир, то, что пропали дела Амира, потому что он убил сам себя. И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом узнал, а узнал он это от кого? От Салима ибн Аква. Салим ибн Аква пришел к нему и плакал, потому что это был его дядя. И сказал: люди говорят то, что мой дядя, то есть все его дела пропали, потому что он убил сам себя. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман каля хада», кто такой сказал? Говорит: такой-то и такой-то и такой-то из твоих сподвижников. Он сказал: «Казаба ман каля хада», то есть ошибся тот, кто сказал такое. «Казаба» в данном случае не является переводом каким? «Солгал такой-то». Потому что «казаба» в слове хиджаза или в языке неджда является чем? «Казаба», то есть «ахта», ошибся. Ошибся, кто сказал такое. «Фаинна лагу аджраху марратейн», поистине он получил свою награду дважды. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, засвидетельствовал о нем то, что он в раю. В этом указание на что? То, что что сподвижники видели самоубийство большим грехом и считали его очень большим грехом, так что у человека удаляются и аннулируются все его дела. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сделал? То есть не порицал их именно за это слово, то, что если человек убил себя, то все его дела аннулируются, но сказал просто то, что это выражение ошибочно относительно именно амира. В этом указание на что? На ошибочность воззрения хавариджей сегодняшнего дня, которые взрывают сами себя, якобы для того, чтобы уничтожить какое-то количество врага. Этим самым они совершают самоубийство и берут на себя тот грех, к которому столь серьезно относились сподвижники. Это необходимо, что необходимо запомнить и понять. И затем уже у нас придет то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллама, очень долго открывал вот эти вот крепости. То есть эти крепости, особенно первая крепость самая, которая называлась Хисн Наим, как мы сказали, в которой был вот этот Мархаб и его брат Ясир, долго не давалась мусульманам. Так что они сильно устали от этого и уже опускались у них руки. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллама, сказал: «Завтра я дам знамя тому, кто любит Аллаха и его посланника, и его любит Аллах и его посланник». Вот это также известный хадис, который приходит или известен многим по Китабу Тухид, по матну из Китабу Тухид, который также изучался, что Нимушархи, Патханмаджид и так далее. И когда наступило утро, приходит то, что все люди ночью разговаривали о том, кому интересно даст знамя пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И даже Умар ибн Хаттаб говорит: никогда я не желал, то есть первенство, кроме как в этом случае. Почему? Потому что относительно этого человека сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, засвидетельствовал, что его любит Аллах и его посланник. И засвидетельствовал, что этот человек также любит Аллаха и его посланника. То есть он не является лицемером. Поэтому Умар хотел взять это знамя. И с утра пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: где Али ибн Аби Талиб? Люди сказали то, что он жалуется на свои глаза. То есть он был армат, одна из болезней глаз. И приходит у имама Муслима, что Али ибн Аби Талиб, то есть настолько у него были больными глаза в этой битве, в этом походе, то что он даже не видел дорогу, то есть не мог ходить. Поэтому находился на лечении в конце войска. И за ним пошел опять-таки Салама ибн Аква. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: кто ко мне его приведет? Салама ибн Аква его привел. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поплевал ему в глаза, и излечились глаза Али ибн Аби Талиба так, как будто бы он не болел. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отдал ему знамя, то есть в этой битве, в этом походе, и отправил его куда? Отправил его на взятие вот этой вот крепости. И действительно, после битвы этого дня, эта крепость была взята и была скрыта. После нее была осада второй крепости, то, что называется крепость Ас-Саба ибн Маада, а потом уже третьей крепости. И таким образом, что разрушилась первая крепость, и не смогли иуды, то есть иудеи, ее что сделать? Ее удержать. И третья, как мы говорили, крепость называется Аз-Зубейр. Сначала Найн, потом Саав ибн Муаз, потом Аз-Зубейр. Каждую из них взяли. И необходимо отметить то, что Али ибн Аби Талиб, то есть когда добрался до вот этих крепостей, опять к нему вышел то вот этот вот Мархаб. Мархаб аль-Ягуди, и опять начал важно, вальяжно ходить и призывать того, кто выйдет с ним на Мубараза. И вышел на него Али ибн Аби Талиб. И отрубил ему голову, то есть во время сражения что сделал? Мечом отрубил ему голову и убил его таким образом. После этого постигла газима, то есть вот этот вот проигрыш кого? Иудеев. То есть они не смогли относительно этого больше устоять, поэтому потеряли свою крепость. И после этого потеряли всю эту мантака, то есть первую мантака, которую как мы называли? Аннатат. И затем после нее вторые две крепости или вторые две местности, а это Аш-Шик и Аль-Катиба, то есть их постигло поражение. То есть у них упали руки, они испугались. То есть поняли, если то, что мусульмане взяли первую крепость, самую крепкую, самую сильную из них, которые как раз были все основные их воины и так далее, эти две крепости уже последние упали уже более легким образом. То есть они уже оказались побежденными легким образом. Значит, вот это вот краткий, что называется, шарх или разъяснение к словам кого? Ибн Касира, который сказал: «Хасараха хиснан хиснан». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, осаждал местности и крепости иудеев одну крепость за другой. Яфтахаху Аллах азза ва джалла алей, Всевышний Аллах субхана ва тааля открывал ему все эти крепости одну за другой. Говорит: «Ва юганнимуху», и давал ему все, что в них есть из ганаим, то есть из трофеев. И трофеи действительно были огромные, невиданные к этому времени. То есть там была и скотина, там была и еда, и зерно, и финики, и различного рода вооружения и тому подобное. То есть Хайбар отличался большим богатством и плодородными землями и участками. «Хатта стакмаляха, саллаллаху алейхи ва саллама, ва хаммасаха». Говорит о пророк, саллаллаху алейхи ва саллама, что называется, доводил дело до конца, врал одну крепость за другой, пока не забрал их все. «Ва хаммасаха», и разделил, то есть взял эти трофеи, выделил из нее пятую часть и остальное разделил среди кого? Среди мусульман. Говорит: «Ва касама нусфаха байна аль-муслимин», и разделил половину ее среди мусульман. Некоторые же говорят, что он разделил все среди мусульман, а себе взял то, что ему досталось из Фадака. Что такое Фадак, у нас придет дальше, сразу после Хайбара. То есть жители Фадака, когда услышали про падение Хайбара, Фадака, они поняли то, что пророк дойдет и до них, потому что они находились в два дня пути от Хайбара. И они были слабее, чем Хайбар. Поэтому они сразу пришли и заключили с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, такой же договор, который он заключил с кем? С жителями Хайбара. Поэтому Хайбар получился завоеванным силой, вооруженным походом, А осадок оказался завоеванным каким? Так, то есть без войны. Поэтому то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, получил в качестве трофеев из Хайбара, он раздал среди мусульман, то есть кроме пятой части, Тайхумус. А Садак пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, забрал себе в качестве правителя и затем уже раздавал по нуждам мусульман, то есть беднякам, сиротам, путникам и тому подобное, как это приходит в Коране. Говорит, вакана джумлятухум ман хадара аль-Худайбия факат. Видишь, и все, кто участвовал в битве при Хайбар, это были только те, которые принимали непосредственно участие при Худайбии, то есть больше никого там не было. Варсада нисфаль ахар лимасалихи ва лима янубуху мин амри аль-муслимин. Видишь, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, вторую половину трофеев забрал для своих нужд, а также для того, что было ему необходимо для присмотра за нуждами мусульман. Говорит, вастамал аль-яхуд аллазина кану фиха баъда ма саалу залика айвабан амма кана салахум алей мин аль-джала. Говорит, и сначала, то есть иудеи, когда поняли то, что им уже не сдержать свои крепости, вот эти вторая, третья крепость, они что сделали? Заключили с пророком, саллиллаху алейхи ва саллям, договор. Сказали, все, мы спускаемся с наших крепостей, дай нам возможность живыми спуститься, но мы договариваемся, что ты высылаешь нас в Шам. То есть так же, как выслал других, Бану Надыр и других, тоже нас всех в Шам высылаешь. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, согласился на это. Но затем пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, решил поступить с ними по-другому. То есть они сами к нему обратились, сказали, давай ты нас лучше не высылай, мы останемся в этой местности и будем на ней работать. И за то, что мы будем на ней работать, мы будем тебе отдавать половину всех плодов и урожая вообще, зерновых и других, будем отдавать тебе. То есть сказал, это выгодно тебе и нам. То есть мы здесь остаемся и никуда не уезжаем, остаемся в своих домах, и выгодно тебе. Почему тебе это выгодно? Потому что Хайбар огромные местности, кто здесь будет работать? То есть нет такого количества мусульман, которые могли бы сюда, в Хайбар, переселиться и здесь работать, все эти участки обрабатывать и так далее. То есть это огромный сельскохозяйственный труд. Кто, говорит, это будет делать? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, согласился на это. Потому что действительно мусульмане были заняты чем? Военными походами и так далее. То есть не было такого количества людей, которые могли бы взять на себя Хайбар. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, иудеев там оставил. Сказал, вы на нем работайте. Половину плодов и зерновых и всего урожая, который вы там соберете, вы будете отдавать нам. Но сказал, что мы оставляем вас здесь, пока хотим. То есть мы не говорим, что вы здесь остаетесь вечно. Но когда мы захотим, мы вас выселим куда? Шам. И на это иудеи согласились, потому что им ничего лучшего не оставалось. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, их в Шам так и не выгнал. А выгнал их кто в Шам? Депортировал Умар ибн Хаттаб. Почему Абу-Бакр ас-Сиддих не депортировал их? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, при смерти оставил завещание. Изгоните иудеев и христиан, а также многобожников из Джазиратуль-Араб. То есть не должно быть две религии на Аравийском полуострове. И Абу-Бакр ас-Сиддих этого не сделал, потому что был занят войнами против муртадин, против вероотступников, а также послал войско в Шам и так далее. То есть он правил совсем недолго, то есть около 2 лет, поэтому не успел этого сделать. И затем, когда пришел Умар ибн Хаттаб, и дела успокоились, то есть завоевания были широкими, что он сделал? Он депортировал вот этих вот иудеев в местечко Тайма и другие места Шама. И тогда уже Хайбар полностью перешел в руки мусульман. Это, иншаллах, понятно. И последнее, что здесь необходимо отметить, то, что Харз им делал кто? Абдулла ибн Раваха. Что такое Харз? Мы это подробно изучали, когда изучали книгу торговли из Булугуль Марам. Харз, говорили, это когда приходит специалист и измеряет плоды и тому подобное различных участков, огородов, садов, и измеряет, сколько должно выйти с каждой конкретной пальмы, с каждого конкретного поля и тому подобное. Именно он измерял им вот эту вот половину урожая, которую они должны отдать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. То значит Абдулла ибн Раваха. Это также необходимо запомнить. Далее говорит: «Аля ан ямалюха, воли Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан нусф мимма яхруджу минха мин самар ау зара». Видишь, он заключил с ними договор, то есть с иудеями, то, что они будут работать на земле Хайбара, и за это, то есть за то, что он их не изгоняет с этой земли, они будут отдавать половину всех плодов и зара, то есть посевов. وقد استفاء صلى الله عليه وسلم من غنائمها صفية بنت حيي ابن أخطب لنفسه. Говорит, и соответственно также, что в трофеях были пленные женщины. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял себе в качестве рабыни из пленных дочь Хуейя ибн Ахтаба София. То есть София была первая женщина государства. Ей же то же самое в Хайбаре. То есть была самой главной женщиной в государстве, потому что она была дочерью их правителя. Но вот этот вот правитель Хуейя ибн Ахтаб, он где в это время находился? Он в это время, иншалла, находился уже в своей могиле, огонь уже видел. Почему? Потому что он был убит в Бану Курейда. Помните, он зашел в крепости вместе с Каабой ибн Асадом и был казнен. Кааба ибн Асада казнили, Хуейя ибн Ахтаба также казнили. А вот его дочь, она находилась где? В Хайбаре. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял ее в качестве пленниц, в качестве пленных, в качестве рабыни себе. Фа аслямат, говорит, она приняла ислам. Фа атакаха ва тазавваджаха. И он ее освободил, и это ее освобождение сделало ее ей махрам. Этот вопрос мы также подробно разбирали в Китабе Никах из Булугу Марам. То есть разрешено ли рабыню освобождать и ее освобождение делать ей махрам. И говорили то, что это является узаконенным. И именно так поступал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад. Он ее освободил, затем женился на ней. «Вабана биха фитарик аль-Мадина бада махаллат». И говорит, когда уже возвращался в Медину, то есть известно то, что женщину, которую берут в плен или в рабыню, если человек хочет на ней жениться, он не может на ней жениться и совершать с ней половой близости, пока что, пока у нее не пройдет один менструальный период. То есть от первого мужа ее, то есть который у нее был. И говорит, видишь, бада махаллат, то есть после того, как она стала разрешенной для него, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на ней, и это произошло уже по дороге в Медину. Здесь необходимо отметить то, что ее для него приготовила Умму Сулейм. А это мама Анаса ибн Малика. Мать Анаса ибн Малика, радиаллаху анхум аджмаин. И приходит в этой истории то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с утра, то есть позвал людей на валиму. И говорит, его валимой, то есть свадебным угощением, было то, что он постелил, или приказал постелить материал, на который все мусульмане принесли все, что у них было. Кто-то принес финики, кто-то принес жир, кто-то принес твердое молоко и так далее. То есть все, что было, собрали, и это и было валимой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И в этом доказательство, так же, как мы изучали в Китабу Никах, то, что валима, свадебное угощение, является достаточным и засчитываемым, то, чтобы на ней была какая-либо еда, даже если на ней не будет хлеба и мяса. То есть, даже если мяса не будет, все равно валима является какой? Действительно. Это вот основывается как раз на вот эту вот историю. И здесь необходимо отметить то, что София была очень женщиной из очень знатного и благородного рода, потому что она возвращалась непосредственно к кому? Пророку Харуну, алейхиссалям. То есть она была его потомком. Поэтому про нее говорят, то, что она была дочерью пророка, а известно то, что Харун это кто? Брат Мусы, алейхиссалям. Соответственно, она была кем? Племянницей, получается, так? Племянницей пророка и женой пророка. То есть ее со всех сторон в ее роде окружали пророки. С этим, иншаллах, разобрались. Теперь далее. Говорит, وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر وهي زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاتا مصلية مسمومة. Говорит, и также из той истории, которая случилась в походе на Хайбар, то что после уже завоевания Хайбара одна из женщин иудеек подала пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, жареного барашка, который был масмум, то есть она вложила в него яд. То есть приготовила этого барашка, пожарила его должным образом и подала это мясо пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как известно, принимал подарки, поэтому этот подарок принял. И как мы сказали, эту женщину как звали? Говорит Хафиз ибн Кафир, ее звали Зейнаб бинтуль Харис, которая была женой Саллама ибн Мишкама. Говорит, фалямма интахаша мин зираиха, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, откусил один кусок из этого мяса, ахбарау аззира анну масмум. Вот эта вот ножка заговорила, то есть начала говорить человеческим голосом и указала ему то, что она является отравленной. Фатарак аль-акль. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил ее кушать. Вадаа биль яхудия фастахбараха. И позвал к себе, то есть велел привести к себе эту иудейку и задал ей вопрос. Асаммамти хази ша, неужели ты отравила эту овечку? Факалат нам. И она сказала, да. Факала ма аратти ля залик. И он сказал, а что ты этим хотела? Факалат, она сказала, арабту инкунта навиян лам ядуррак. Я решила, что если ты пророк, то это тебе не навредит. То есть Аллах Субхану ва Тааля тебя спасет. Говорит, ва инкунта гайраху сарахна минк. А если ты не пророк, то мы от тебя отдохнем. То есть если ты лжец, то мы от тебя отдохнем. Фаафа анха. И тогда говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что простил ее. То есть не отомстил ей и не казнил ее в ответ. وَقِيلَ إِنَّ بِشْرَ بْنَ الْبَرَى إِبْنَ مَعْرُورَ كَانَ مِمَّنْ أَكَلَ مِنْهَا. И было сказано также, то есть приходит в некоторых других источниках, то, что сын Аль-Бара ибн Маарура, кто такой Аль-Бара ибн Маарур? Не помним это имя. Он был при присяге Акаба, главным из ансаров. Говорит, так вот, его сын Бишр покушал из этого мяса также и скончался от него. То есть от яда этого мяса скончался. Факаталя габи. То есть в этих источниках приходит то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, эту женщину казнил, то есть не за себя, а в возмездие за этого убитого сподвижника. Вакад рава далика Абу Дауд мурсалян ан Аби Салама ибн Абдуррахман ибн Ауф. Говорит, это передает Абу Дауд от Абу Салама ибн Абдуррахмана ибн Ауфа. Оно приходит в форме мурса, в форме прерванной. Тай, вот эти вот слова Хафиза ибн Касира, то, что этот хадис приходит в форме мурсаль от Абу Салама ибн Абдуррахмана ибн Ауфа. Кто такой Абу Салама? Мы говорили и упоминали его. То есть, когда читали раздел о том, какие еще битвы проходили в 6-м году, читали этот раздел из Задуль Маад, говорили то, что Абу Салама это сын Абдуррахмана ибн Ауфа, а его матерью была кто? Тумавр бинтуль Азбах, то есть дочь главы или дочь вождя племени, которая находилась в Дума Туль-Джендаль. Помните, Дума Туль-Джендаль, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал туда военный поход во главе с Абдуррахманом ибн Ауфом и сказал, если они подчинятся тебе, то женись на дочери их лидера. И действительно, Абдуррахман ибн Ауф женился на ней. И она вот эта вот Тумавр бинтуль Азбах как раз и стала матерью Абу Салама, который родился у нее от Абдуррахмана ибн Ауфа. Это, иншаллах, тоже вспомнили. Говорит, وَقَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ مِنَ الْقِتَالِ جَعْفَرُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابُهُ. Говорит, и после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, завершил битву при Хайбаре и уже делил трофеи, после этого прибыл к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, Джаафар ибн Аби Талиб, а также его асхабы, сподвижники. А кто такой Джаафар ибн Аби Талиб, откуда он прибыл и где он все это время находился? Говорит, «Мимман бакия мухаджиран би ардуль хабаша». То есть они все еще находились в это время мухаджирами, где? В Эфиопии. То есть все еще жили до этого времени. То есть смотри, уже прошел Бадр, прошел уже Ухуд, прошел Хандар, прошла Худайбия, прошел Хайбар. И только после этого приехали кто? Джаафар ибн Аби Талиб с теми, кто находился там. А вместе с ним кто также? Мы говорили, Абу Муса аль-Ашари. Помните, который туда на самом деле попал случайно. То есть из-за того, что их корабль туда, в Хабашу, в Эфиопию занесло. Так, что касается Джаафара ибн Аби Талиба, то здесь необходимо отметить у себя то, что он был старше Али ибн Аби Талиба. То есть кто такой Джаафар? Джаафар это брат Али ибн Аби Талиба. И он был старше, нежели Али ибн Аби Талиб. И он был женат на ком? На женщине, которую звали Асма бинту Умейс. Джаафар был женат на женщине, которую звали Асма бинту Умейс. И у них был ребенок, которого звали Абдулла. Затем, когда Джаафар ибн Аби Талиб стал шахидом, как у нас это придет далее, в битве при Мути, на ней женился кто? Абу Бакр ас-Сиддик. И у него, у Абу Бакр ас-Сиддика, от нее родился сын Мухаммад. Затем, после того, как Абу Бакр ас-Сиддик скончался, на ней женился кто? Али ибн Аби Талиб, то есть брат Джаафар ибн Аби Талиба. Женился на ней, и однажды, то есть приходит такая история, то что два сына, то есть ее, один Абдулла, а другой Мухаммад, начали друг с другом спорить, чей папа лучше. То есть одного папа был кто у Абдуллы? Джаафар. А у Мухаммада папа был кто? Абу Бакр ас-Сиддик. И они начали спорить, чей папа лучше. И Али ибн Аби Талиб поручил рассудить их своей жене. И Асма рассудила их следующим образом. Говорит, валлахи, из молодых людей не видела никого лучше, чем Джаафар ибн Аби Талиб. А что касается шейхов, то есть пожилых, старых людей, то я не видела никого лучше, чем Абу Бакр ас-Сиддик. То есть и твой папа хорош, и твой папа хорош, твой был лучший молодой, а твой был лучший старый. И тогда Али ибн Аби Талиб засмеялся и сказал, а мне что оставило? Говорит, мне, говорит, не оставило ничего. То есть я, если буду молодой, то лучше меня Джаафар, если я буду старый, лучше меня кто? Лучше меня Абу Бакр ас-Сиддик. Это говорит тебе о чем, брат? Это говорит о том, что были большие и плотные отношения между сподвижниками, между Али ибн Аби Талибом, Абу Бакром, между Умаром ибн Хаттабом и так далее. То есть противоречие кому? Рафидитам, которые пытаются придумывать различные ложные истории, которых пытаются столкнуть этих сподвижников головами. Далее говорит «Уасухабатухум Абу Муса аль-Ашари». Говорит, и вместе с ним приехал также Абу Муса аль-Ашари, тоже из Хабаши, тоже из Эфиопии. «Фи джамаа мин аль-Ашариин язидуна аль-Саби'ин». И вместе с ним группа Ашариин, то есть не ашаритов, которые друзья матуридитов, имеется в виду ашариюн из племени, то есть ашаритов древности, то есть не имеется в виду в идеологии ашарита заблудшее течение, имеется в виду из племени ашар, которые были из Йемена. Говорит, их было более 70 человек, то есть Абу Муса со своими сподвижниками, их было более 70 человек. Еще плюс Джаафар ибн Аби Талиб также со своими сподвижниками. Говорит, «Вакадима алейхи Абу Хурейра». И также к нему в этой битве прибыл кто? Абу Хурейра. Вот это, брат, первое появление в Сирии кого? Абу Хурейра. То есть он в этот год появился перед пророком, саллиллаху алейхи ва саллям, непосредственно. Значит, он прибыл к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, только в каком году? Только в 7-м году. То есть находился с пророком, саллиллаху алейхи ва саллям, около 3 лет, но вместе с этим выучил больше остальных хадисов. И передал самое большое количество хадисов, то есть этой умме, относительно других сподвижников. فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من المغانم كما أراه الله عز وجل. И пророк صلى الله عليه وسلم дал также из трофеев им, то есть Абу Муса аль-Ашари и Абу Джаафар ибн Аби Талибу и тем, кто был с ними. То есть пророк صلى الله عليه وسلم в своей основе дал трофеи только тем, кто участвовал в сражении, кто участвовал в открытии крепостей. Абу Джаафар и Абу Муса со своими сподвижниками не участвовали, но им пророк صلى الله عليه وسلم также выделил трофеи. Нам что касается трофеев, то относительно Абу Муса аль-Ашари, то что ему были даны трофеи, это приходит у Бухари и Муслима. А что касается Абу Хурейри, то, что ему также дали часть трофеев, то это приходит за достоверным иснадом у имама Ахмада. Говорит, «Вакад каля, саллаллаху алейхи ва саллям, али Джаафар», и сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Джаафару, «Ла адри би айихима ана усар, аби фатхи Хайбар, амби кудуми Джаафар». Говорит, даже не знаю, чему радоваться больше, открытию Хайбара или приезду Джаафара. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень любил кого? Джаафара ибн Аби Талиба. И придет у нас далее то, что совсем скоро, то есть уже в 8-м году, не пройдет и, что называется, больше года, так, чуть больше года пройдет, как Джаафар ибн Аби Талиб станет шахидом в битве при Мути. Говорит, «Валамма кадима али кама ва каббала ма бейна айней». И когда Джаафар ибн Аби Талиб прибыл к нему, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, встал и поцеловал его между двух глаз. Это сообщение называют достоверным шейх Аль-Албани. И в этом указание на то, что разрешается такое делать, то есть целовать человека между глаз. И также в этом указание на то, что более благородный может делать это относительно того, кто менее благородный. Кто был более благородный? То есть, безусловно, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И как раз относительно Джафара, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Сказал, ты похож халки ва хулюки, то есть ты похож на меня как в телесном отношении, так же хулюки, то есть в моих нравственных нравах. То есть ты больше других людей похож на меня в этом. В этом указание на достоинство Джафара ибн Аби Талиба. Говорит, وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو الى نحو 20 رجلا رضي الله عنهم جميعهم. Говорит, в битве при Хайбаре из мусульман стали шахидами около 20 человек. Да будет доволен ими Всевышний Аллах субхана ва тааля всеми. Так, на этом у нас завершилась битва при Хайбаре. Ее результаты, ее причины, иншаллах, ясны. Так, давайте здесь еще один маленький размер, раздел возьмем. Почему? Потому что он непосредственно связан с битвой при Хайбаре, для того, чтобы эту тему полностью завершить и закрыть. Говорит фаслун, раздел Фатху Фадак, открытие Фадака. Фадак находится восточнее Хайбара, как сказали, около 2 дней пути от Хайбара, и он также полон посевами и был полон чем пальмами, то есть была также очень богатая территория. Говорит Уаламма Банага Ахля Фадак, Мафаада Расулуллай саллаллаху алейхи ва саллям би ахли Хайбар. И когда до жителей Фадака дошло сообщение о том, как поступил посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям с жителями Хайбара, то есть то, что он их не казнил, а наоборот оставил их на их земле за половину всех плодов и посевов, говорит Баасу Илей Атлубуна Сульх Фаджабахум. Они сразу отправили к нему группу людей, которые захотели также договориться с пророком саллаллаху алейхи ва саллям на тех же условиях, заключить с ним перемирие. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям также им ответил. И опять на тех же условиях оставил жителей Фадака на своей территории, они работали на их же земле и отдавали за это пророку саллаллаху алейхи ва саллям половину плодов и половину посевов. Факанат мимма лам юджиб аль-муслимуна алей бихайлин ва ля рикаб. Видишь, и Фадак был такой территорией, относительно которой мусульмане, то есть не заставили трудиться своих лошадей и трудиться своих верблюдов и тому подобное. То есть Фадак был открыт каким образом? Не насильным образом, то есть они сами пришли. فوضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل ولم يقسمها. Поэтому пророк صلى الله عليه وسلم трофеи Фадака и плоды Фадака и финики Фадака не делил между людьми, потому что не среди кого их делить, так как никто его не открывал. И поделил его так, как он посчитал нужным. То есть раздал тем, кому посчитал нужным. Нам здесь необходимо указать, то есть разница между ганима, трофеи и фей, то есть то, что досталось без военных усилий. Если тебе достались трофеи с военными усилиями, то они делятся среди тех, кто воевал, то есть среди конкретно военных, кроме пятой части, которая выделяется. А если же достался фей, то есть то, что досталось без военных усилий, то это забирает правитель, то есть в казну, и затем уже делит в определенных направлениях среди людей, так как он считает более правильным. Эти вопросы у нас, иншалла, придут еще в Булюгуль-Марам, биизниллях, если живы-здоровы будем так, эти вопросы также будем разбирать. То есть в вопросах относительно трофеев и тому подобное. Так давайте сегодня на этом завершим, и следующие главы и темы будем читать, иншаллах, на следующий урок. И, наверное, завтра куда вернемся? На Затур-Рика. Помните тот давно, который у нас далеко остался? Вот эта битва Затур-Рика или поход на Затур-Рика. Наверное, к нему, иншаллах, завтра вернемся и его также будем зачитывать. То есть просто для того, чтобы вы были заранее готовы к завтрашнему уроку и что мы будем в нем читать. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейхи.